Геннадий Шпаликов. Солнечный гений. Леонардо да Винчи 60-х. Времени кратковременных надежд и быстро утраченных иллюзий. Человек, родившийся и выросший в семье, чрезвычайно далекой от искусства. Рано попавший в армейскую среду. По самой своей сути, внутренней структуре и организации искусству чуждой. И с этого северного полюса, бесстрашно перелетевший на южный, преодолевший все препоны, победивший обстоятельства, инстинктом художника нащупавший тот путь, по которому ему было предначертано идти. Кем был Шпаликов? Сценаристом, режиссером, поэтом, писателем, бардом и тем, и другим, и третьим. Ему удалось прожить несколько творческих жизней при трагической краткости биографии, при неимоверной скорости развития событий, смены одного жизненного периода другим. Необычайно одаренный в разных областях, он до конца не мог реализоваться. Причиной этого было, конечно, время, нещадно стиравшее творческих людей, превращавшее их в отщепенцев, выбрасывающее на обочину жизни. Но, видимо, имелись и другие, личные, глубоко внутренние причины. Шпаликову не дано было воплотиться полностью. Его образ так и остался в истории искусства, чрезвычайно привлекательным, но недопроявленным, с размытыми контурами, с мощным и значительным посланием потомкам, которое все-таки не было отправлено по точному адресу. Приближение к личности Шпаликова и вчитывание, всматривание в созданное им неизменно дают ощущение таланта громадного объема. С ним надо было как-то совладать, заставить его служить себе, поставить в рамки, как это удавалось избранным гениям, начиная с Пушкина. Неудивительно, однако, что творческий дар такой величины обладает страшной силой и властью над человеческой личностью. Они не всегда соразмерны. Устоять перед масштабом собственного дарования может далеко не каждый. Очевидным образом этого не сумел сделать Сергей Есенин. Не мог и Шпаликов, что предопределило трагизм его жизненных выборов и ранний конец. В 1959 году Геннадий Шпаликов женился на Наталье Рязанцевой. Они вместе учились в ВГИКе на разных отделениях. Он был курсом старше. Несмотря на очевидную, ощущаемую даже по немногочисленным любительским снимкам привлекательность Шпаликова, его веселую открытость миру, его яркую одаренность, его военную выправку, его одухотворенное лицо, среди мемуарных свидетельств не существует никаких упоминаний о влюбчивости или неразборчивости Шпаликова, о его стремлении завоевывать женские сердца. И, судя по всему, студенческий роман с Натальей Рязанцевой был первым серьезным романом в его жизни. Более того, можно сказать, пожизненным романом. Эта предрешенность отношений, в которые вступал, в общем-то, еще совсем юный человек, многое говорит о его личности. Легко и радостно живущий Шпаликов оказывается человеком исключительно сложной организации. Не случайности, а закономерности определяют и предопределяют его судьбу. Не рябь на поверхности воды, а ее таинственная глубина может быть метафорой его внутреннего устройства. Быстро и лихо закрученный роман молниеносно перешел в новое состояние. Расписались, стали жить вместе. Сначала, как это полагалось в Советском Союзе, вместе с родителями жены, потом в съемной комнате арбатской коммуналки. В это время Шпаликов и начал пить. Не от психологического надрыва, не от ощущения тупика. Все это будет им испытано впоследствии. От полноты бытия и испытываемого счастья. От молодой жажды жизни, упоения ее разнообразием и одаренностью, соразмерной с пока еще смутно осознаваемой собственной. Шпаликов не был домашним человеком. Устройство быта, поддержание очага его не только не интересовали, но и не ощущались как необходимые элементы существования. Странствие с гитарой по ночной Москве, из дома в дом, от одной дружеской компании к другой, вместе с молодой женой или врозь – богемное существование. Отсутствие самодисциплины, нежелание и неумение обуздать рвущийся наружу талант, начинающийся алкоголизм, разъедающее вещество распада. Шпаликов говорил, что все определяется работоспособностью. Он может писать в любом состоянии. Не только говорил, но и работал, писал, и в этом находил оправдание. Праздник жизни был для него лучше и интереснее, чем сама жизнь. Постепенно, хотя и довольно быстро, молодая жена ощутила естественную усталость. Судя по всему, Наталья Рязанцева, тоже очень одаренная от природы, была человеком совсем иного склада. И хотя Шпаликов по-прежнему завораживал ее щедро рассыпаемыми искрами своих разнообразных талантов, она не выдержала. Совместная жизнь, лишенная быта, быстро стала невыносимой. Она с ужасом наблюдала, как менялась личность Шпаликова, как он становился непредсказуем. Планомерно бороться за мужа она была не в состоянии. Слишком молода, слишком увлечена собой. Однако жить дальше так, как они прожили 2 года, больше не хотела. Как сама говорила впоследствии об их отношениях, братство и понимание, но этого недостаточно для брака. Братство и понимание остались на всю жизнь, а брак неумолимо разваливался. Друг Шпаликова, сценарист и драматург Павел Финн, вспоминал потом, что уже тогда на нем была заметна роковая печать несчастья. Он уже понимал, что и Наташе тоже не нужен. Он уже пил месяцами. Пожалуй, не от полноты бытия, а с горя. Но удержать и вернуть распадающееся на глазах счастье не мог. Или с эгоизмом молодости думал о будущем, скрывающем в себе множество еще неведомых возможностей. В 1961 году, когда Шпаликову исполнилось всего 24 года, они с Натальей Рязанцевой расстались. Разрыв Шпаликов пережил тяжело. «Любимая, все мостовые, все площади тебе принадлежат. Все милиционеры постовые у ног твоих, любимая, лежат. Они лежат цветами голубыми на городском, на тающем снегу. Любимая, я никакой любимой сказать об этом больше не смогу». В этих удивительных абсурдистских строках есть и высокий трагический пафос, и искреннее увлечение чувством, и хорошо переданное ощущение единственности любимой, умеющей понять то, что всем остальным будет по определению недоступно.